Ямальская, а теперь коротко о погоде на сегодня. В столице ночью небольшой дождь, минимальная температура плюс 11, плюс 13 градусов, по области плюс 9, плюс 14. Днем преимущественно без осадков, плюс 23, плюс 25, по области 21, 26 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и в первой половине дня дождь, местами сильный. Утром температура плюс 10, плюс 12 градусов, днем вырастет до плюс 18, плюс 20. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. В Турции завершился юбилейный 15-й саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. Отечественная война 1812 года глазами политически активного российского интернета сегодня. Отзыв аудиторской компании PricewaterhouseCoopers результатов собственных проверок компании ЮКОС обсуждается в фрагменте передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В Турции завершился 15-й саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. В нем принимали участие главы государств и правительств 12 стран-членов ОЧС, а также ведущих международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, Евросоюза, Всемирной торговой организации, Всемирного банка. Российскую делегацию представлял Владимир Путин. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
На первых полосах местных газет фотографии российского президента Владимира Путина и премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. При Причерноморье на протяжении многих веков оставалось зоной жизненных интересов обеих государств, отмечают турецкие таблоиды. Еще лет 30 назад невозможно было представить, что лидеры когда-то враждующих стран будут обсуждать экономические вопросы за чашкой турецкого чая. Экономист-политолог Фатих Арслан. Черноморский регион играет все более важную роль для транспортировки энергоресурсов. Мы поддерживаем российский проект создания единого энергетического кольца, которое позволит объединить энергосистемы европейских стран в Черноморском регионе. По утверждению российского президента, каждая страна будет иметь свободный доступ к энергоресурсам. Однако в Турции сомневаются в искренности подобных заявлений и уверяют, что такие высказывания продиктованы желанием взять под свой контроль транспортировку энергоносителей. Чтобы снизить угрозу использования энергоресурсов как инструмента внешнего влияния, Украина, участница саммита, призвала выработать общие принципы энергополитики. Страны Черноморского региона обладают значительными запасами нефти, заявил возглавивший украинскую делегацию президент страны Виктор Ющенко. Украина выступает за прозрачность и равный доступ к энергетическим ресурсам. Участники саммита, который проходил в отеле «Чираган» на живописном берегу Босфора, обсудили также ряд крупных экономических проектов. Речь шла о строительстве кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря протяженностью более 7 тысяч километров, возобновлении пассажирского и паромного сообщения между черноморскими портами и создании зоны свободной торговли в бассейне Черного моря. В итоговой декларации участники саммита заявили о намерении превратить Черноморский регион в составную часть стабильной и процветающей Европы. Премьер-министр, председательствующий в организации Турции, Реджеп Эрдоган сказал по окончании саммита. Стамбульский саммит станет поворотным в деятельности организации Черноморского экономического сотрудничества, которая должна стать одной из самых влиятельных в Европе. Наконец-то мы приступили к реализации практических проектов. Экономическое сближение между странами поможет решить замороженные конфликты в регионе и наладить дружеские отношения между всеми странами Черноморского региона. Турецкие СМИ, однако, поставили под сомнение столь амбициозные планы о строительстве совместного будущего. Возглавивший армянскую делегацию министр иностранных дел Армении Вардан Асканян заявил турецким журналистам, что для развития экономических и торговых отношений между Арменией и Турцией Анкаре для начала следует открыть границу с Арменией и признать факт геноцида армян. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
И коротко о теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня Международный день солидарности с жертвами пыток. Его отмечают в день вступления в силу Конвенции против пыток, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Между тем, в России, правда, как и во многих других странах, пытки доприменяются до сих пор, сообщают правозащитники и эксперты. И такой же вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, а также можете прислать нам смс-сообщение на телефонный номер +7 903 743 2801. Ну а сейчас подошло время поговорить о центральной российской прессе. Рядом со мной Мумин Шакиров, мой коллега Мумин. Доброе утро.
Доброе утро.
И одной из главных тем обсуждения в последних дней в газетах и в интернете остается эта драка на национальной почве, которая произошла на Славянской площади. Насколько я понимаю, у вас есть еще какие-то публикации сегодня?
Да, многие газеты об этом пишут, в частности, «Московский комсомолец». Ну, одна последняя информация, значит, говорит о том, что все задержанные после пятничных событий уже на свободе, кроме националиста, пырнувшего ножом армянского юношу. А всего было ГУВД Москвы задержано 42 человека. И вот конфликт не исчерпан, и продолжается общение в сети. Это вызывает шок у автора статьи, потому что вот в топовой десятке Рунета призывы избивать инородцев, вот это вот присутствует. И вот здесь как раз... Значит, автор статьи предоставляет слово адвокату Руслану Коблеву. И он говорит, можно ли привлечь тех, кто занимается разжиганием межнациональной розни в интернете, привлечь, значит, к ответственности. Вот есть статья 208 с Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Однако вторая часть статьи не подходит, так как «Живой журнал» не является средством массовой информации. Но если призыв открытый, «давайте соберемся» и так далее, можно применить часть первую, и тогда виновному будет грозить до 3 лет лишения свободы. А вот другая статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Порой даже высказывание «понаехали» тут может быть достаточно для возбуждения дела, ведь это может унижать достоинство определенной группы людей. Вот еще я бы просто очень коротко сказал бы, естественно, кавказцы продолжают собираться на манеже, пишет автор статьи, и вечером с ними пообщался корреспондент МК. Вот точка зрения теперь противоположной стороны, если так можно сказать. Скинхеды на нас напали, потому что мы черные, хотели запретить нам танцевать лезгинку, перебивая друг друга, снова объясняет суть конфликта молодые люди. Мы понимаем, что мы здесь гости и ведем себя как гости, но если наших бьют, мы этого терпеть не будем. Если хотите, приходите сюда, через несколько дней скины забили нам стрелку. То есть это еще не конец этой истории. Но если у нас есть время, очень коротко, я одно из важных событий и несколько материалов посвящено этой теме, как PricewaterhouseCoopers, это известная аудиторская компания, раскрыла групповое преступление. Ну вот здесь названы причины, почему это произошло. Я думаю, что в следующих наших с вами беседах мы продолжим эту тему.
Обязательно, а также на эту тему подробнее слушайте фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени» через несколько минут. Но сейчас в Москве 7:45 и коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По факту гибели 6 горняков на воркутинской шахте «Комсомольская» возбуждено уголовное дело. В Москве из отделения милиции отпущено около 30 человек, задержанных в понедельник по подозрению в причастности к массовой драке 22 июня. Свыше 30 человек стали в понедельник жертвами новых терактов в Ираке. В Пхеньяне проходят переговоры руководства КНДР с делегацией Международного агентства по атомной энергии. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов по московскому времени передача «Час прессы». Итоги саммита Евросоюза. В программе участвует обозреватель польской газеты «Выборчий» Мартин Войцеховский и публицист Джованни Бенси. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». 7 часов 16 минут в Москве. Подошло время для традиционных выпусков новостей спорта. И рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Говорим о Уимблдоне. Насколько я понимаю, вновь погодные сложности.
Да, Никита, вот проливной дождь в Лондоне не позволил начаться в срок третьему в сезоне турнира серии «Большого шлема» Уимблдонского. Матчи были сначала отложены на несколько часов, но и в дальнейшем они то и дело прерывались из-за непогоды, поэтому программа первого дня была скомкана. В мужском одиночном разряде удалось провести только 6 матчей. Первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер победил россиянина Таймураза Габашвили 6-3, 6-2, 6-4. Выиграли свои стартовые матчи еще 3 сейных игрока. Американец Энди Родик, третья ракетка у своего соотечественника Джастина Гельминстоба. Чилиец Фернандо Гонсалес, пятый сейный у другого американского теннисиста Робби Джинепри. А немец Томми Хаас, 13-й сейный у еще одного представителя США Зака Флейшмана. И один сейный игрок выбыл из борьбы немец Филипп Кальшрайбер, 27-я ракетка соревнований, проиграл французу Флорану Сера. Но женщинам повезло несколько больше, у них смогли завершиться 12 встреч. Сначала о том, как выступили россиянки. Вера Душевина взяла верх над чешской теннисисткой Тимея Бакшински 6-4, 7-5. И во втором круге встретится с первой ракеткой мира бельгийкой Жюстин Аннен. Та вчера легко одолела аргентинку Хархелину Кравера 6-3, 6-0. А вот Анастасия Родионова не смогла пробиться в следующий раунд, она уступила австралийке Алисии Молик 3-6, 2-6. Ну а самым упорным вчера оказался матч швейцарки Пати Шнидер с француженкой Камиллой Пен. Шнидер выиграла в трех сетах 6-1, 4-6, 8-6. Все сейные теннисистки, сыгравшие в первый день, вышли во второй круг. Американка Серена Уильямс победила испанку Лурдес Домингес Лина. Швейцарка Мартина Хингис выиграла у Наоми Кеведи из Великобритании. Шахар Пьер из Израиля у Тамарин Танасугарн из Таиланда. Австрийка Сибил Бамер у Варвары Лепченко из Узбекистана. А чешская теннисистка Люси Сафарова у своей соотечественницы Зузанны Андрашковой. И, как сообщает официальный сайт соревнований, непогода в Лондоне продлится до четверга. А в период футбольного межсезонья главными новостями в Европе становятся переходы известных игроков. И самое громкое известие пришло вчера из Испании. Нападающий сборной Франции Тьерри Анри, выступавший до этого почти 8 лет в английском клубе «Арсенал», подписал 4-летний контракт с Барселоной. И в этом клубе Анри, как и в прежней команде, будет выступать под 14-м номером. Также вчера в Лиссабоне полузащитник московского «Локомотива» Марат Измайлов подписал контракт со «Спортингом», по которому будет выступать за португальский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа у «Локомотива». Измайлов стал третьим приобретением «Спортинга» после двух бразильцев Дерлея, который ранее выступал в московском «Динамо», и Гладстоуна.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7:19 в Москве. Теперь поговорим об политически активном российском интернете. Мумин Шакиров уже коснулся этой темы отчасти. Но у нас в этот раз мы возвращаемся к истории. 24 июня 1812 года началась Отечественная война против Наполеона, которую в Европе принято называть его русской кампанией. Эта дата стала темой нескольких политико-исторических комментариев и эссе в русском интернете в последние дни. Об одной из таких сетевых публикаций мой коллега Александр Гость в рубрике «Политика онлайн».
«Стратегическая беспомощность Наполеона именно в этой кампании просто поражает», пишет петербургский публицист и писатель Лев Усыскин в материале под заголовком «Провальное предприятие императора Наполеона к 195-летию начала войны 1812 года», опубликованном сайтом «Полит.ру». Автор текста напоминает:
«На протяжении всех 5 месяцев войны его противник обладал стратегической инициативой, навязывая французскому императору последовательность и характер предпринимаемых действий. Так было в начале, когда русские не дали разбить свои армии по частям. Так было и после Смоленска, когда они всякий раз уходили от, казалось бы, неизбежного генерального сражения, успешно завлекая врага туда, куда он первоначально идти не собирался, ни при каком обороте дел. Так было и на Бородинском поле в ходе генерального сражения, данного тогда и там, где, окончись оно даже существенно более благоприятно для французов, это не сыграло бы уже решающей роли в стратегическом смысле. Сражение, похожего на лобовое столкновение двух паровозов, предельно скучного в плане военной мысли, в котором великий французский полководец ни в чем не смог явить свой общепризнанный тактический гений. Между боями за Можайской и Тарутинской операцией французам, непостижимым для разума образом, была внушена убежденность в каком-то перемирии, которое русские не обсуждали ни с кем, не подписывали, да и не соблюдали, в общем-то. Опомнившись, они, однако, не смогли, несмотря на тактический успех под Малоярославцем, выбрать дороги к отступлению, кроме наихудшей, навязанной им Кутузовым, и, пройдя по этой дороге, умолились в ничто. 100-тысячная боеспособная армия, вышедшая в начале октября из Москвы, превратилась в 6 или 9 тысяч полуобмороженных гвардейцев, распрощавшихся 2 месяца спустя в Сморгоне со своим предводителем.
С самого начала все происходило не так, пишет Лев Усыскин. Все шло в разладе со всеми планами и предположениями. По его мнению, одна из главных ошибок Наполеона в 1812 году заключалась в том, что он воспринимал всю кампанию как противостояние не держав, но себя и русского императора Александра I.
Русская кампания Наполеона, чем больше о ней думаешь, тем более странной она кажется. Видимо, ключ к объяснению – это противоречивый культурный бэкграунд этого человека. С одной стороны, он был новатором, очень талантливым менеджером, талантливым военачальником, талантливым руководителем государства, но при этом это был человек провинциальный, человек, видимо, с дефицитом какого-то образования после 1808 года, после 1809. Он становится каким-то предельно традиционным монархом, поэтому, начиная войну с Россией, он как бы воевал с российским императором. Но то, что в России это не только русский император, как-то Наполеону даже в голову не приходило.
Все могло быть по-другому, если бы другим был император французов, пишет Лев Усыскин.
Начиная войну в России, Наполеон имел в своем распоряжении разом несколько атомных бомб, с очевидностью способных повлиять на ситуацию, изменив ее коренным образом, даже без прямого использования военной силы. В явном виде, хотя и не в полную меру, Бонапарт взорвал лишь одну из них, самую слабую, наводнив западные губернии Российской империи поддельными русскими ассигнациями. Куда серьезнее была вторая бомба. Наполеон мог подвергнуть сомнению права царя Александра на престол и тем внести раскол в русское общество. Поводом, разумеется, должно было стать совершенное Александром отцеубийство, свержение Павла I 23 марта 1801 года. А вот варианты развития темы могли быть различными. Например, вариант самозванический, предполагающий появление лже-Павла, якобы выжившего в ту страшную ночь. Или же иной вариант, признающий смерть царя Павла и базирующийся на том, что преступник-цареубийца не может царствовать в любом случае. И, наконец, третья бомба разнесла бы русское общество вдребезги. Стоило лишь французскому императору сделать в России то, что было сделано им в Пруссии и Польше. Объявить об освобождении крепостных крестьян, а заодно отменить иные формы политического неравенства. Ограничения, налагаемые на евреев, других иноверцев и инородцев. Надо ли пояснять, что вторая и третья бомбы, будучи взорваны вместе, с высокой вероятностью имели бы в присутствии французской армии смертельный для российского политического режима эффект.
Документально известно, продолжает Лев Усыскин, что Бонапарт рассматривал эти варианты, запрашивал сведения о Пугачевском восстании, обсуждал проекты освободительных манифестов. Однако соответствующих решений так и не принял. Почему?
Видимо, тогда бы ему пришлось иметь дело с то, что мы называем широкими народными массами. Если бы он эти бомбы взорвал, то, ну вот представьте себе, что появляется вдруг такой Пугачев-2 в 1812 году. Дальше Наполеону придется строить как-то отношения с Пугачевым во всей его первозданной самобытности. Для Наполеона, видимо, это было настолько запредельно в культурном плане, что он не решился. Но это представьте себе, как если бы для боевых действий в соседнем государстве нам бы пришлось вступать в союз с марсианами.
Лев Усыскин. Провальное предприятие императора. Сайт Polit.ru. Александр Гостев. Политика онлайн.
Семь часов 24 минуты в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к заявленной ранее с коллегами теме. О причинах отзыва аудиторской компании PricewaterhouseCoopers результатов собственных проверок компании ЮКОС, ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза, говорил с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Стал ли для вас неожиданностью вот этот демарш аудиторов из компании Pricewaterhouse?
Да, безусловно. Я, конечно, понимал, что генпрокуратура как-то должна была поздравить товарища Ходорковского с днем рождения, но что это будет сделано столь изысканным и изощренным способом, я себе представить не мог. И позиция аудиторов из PricewaterhouseCoopers, конечно, замечательна. То есть они просто отказались от своего доброго имени. Ну, это даже сложно с чем-то сравнить. Но представьте себе, что вот вы вот выходите в эфир. Даже не вы, а руководитель Радио Свобода. И говорит: вы знаете, дорогие радиослушатели, все, о чем мы говорили вам последние 9 лет, является наглой ложью и клеветой. Потому что, оказывается, наши журналисты вводили нас, руководство радиостанции, в заблуждение. А мы ничего не подозревали. Вот это аналогично. И это беспрецедентно в мировой истории, потому что было 3 случая, когда крупные корпорации, крупные аудиторские корпорации с мировым именем отзывали свои аудиторские заключения. Но это было по ситуации на 1 год, и один раз это было на 2 года. Когда это отзывается на 9 лет, ну, извините, либо руководители PricewaterhouseCoopers расписались в том, что их подчиненные являются безграмотными и непрофессионалами, либо они расписались в том, что их подчиненные брали взятки. Потому что работа аудитора заключается в том, чтобы установить достоверность или недостоверность представляемой им информации. И если эта информация достоверна, подтвердить это своим добрым именем. Это их работа. Но это означает, что или люди сказали, мы идиоты, или люди означают, мы воры, мы коррупционеры. Мы сделали это за взятки. Одно из двух. Понятно, что люди в нормальном состоянии такие откровения не способны, даже если один из этих двух случаев действительно соответствует действительности, во что я не верю. Потому что PricewaterhouseCoopers – известная компания в мировом масштабе.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпорации, счел произошедшее результатом давления.
Если отвлечься от политической составляющей, от безусловного давления, которое оказывалось и на компанию ЮКОС, и на компанию PricewaterhouseCoopers, то вот следуя таким классическим профессиональным стандартам аудиторской деятельности, если компания получает дополнительную информацию, которая ей не была известна в процессе вынесения аудиторского заключения, она должна повторить аудит. Сейчас повторить аудит невозможно, поскольку ЮКОС находится в завершающей стадии банкротства, и эта отчетность в соответствии с законодательством уже закрыта. В этом смысле и владельцы ЮКОСа вправе доказывать, что аудит был проведен правильно, и никакими незаконными схемами они не занимались. И компания Pricewaterhouse тоже формально вправе настаивать на том, что вот она была введена в заблуждение руководством ЮКОСа. Боюсь, что формальный ответ на этот вопрос мы уже никогда не получим.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Московский международный кинофестиваль. Российское присутствие. Подробности у Марины Тимашевой. Скончался основоположник рок-музыки австралийских аборигенов. Подробности в панораме культурных событий. И более половины российского рынка алкоголя, оказывается, приходится на нелегальную продукцию. Подробности в выпуске новостей экономики. И также я напомню главную тему для обсуждения с нашими слушателями сегодня. Международный день солидарности с жертвами пыток. Его отмечают в день вступления в силу конвенции против пыток, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Страны, ставшие участниками конвенции, обязуются не только соглашаться с запретом на умышленное причинение боли или страданий, как физических, так и нравственных, но и не признают в качестве оправдания пыток исключительные обстоятельства, такие как состояние войны, политическая нестабильность или любое чрезвычайное положение. Как отмечают эксперты и правозащитники, пытки, тем не менее, применяются в России, так же, как и во многих других странах. И в продолжение этой темы вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня в 7:00 по московскому времени передача «Время гостей». Минздрав соцразвития и Минэкономразвития подготовили свои предложения по софинансированию государством пенсионных отчислений граждан. Они разработаны в связи с получением поручением Владимира Путина, который в апрельском послании Федеральному собранию предложил правительству разработать механизмы, которые стимулировали бы граждан добровольно копить себе на пенсию. В программу приглашен доктор экономических наук, руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гонтмахер. Ведет передачу Владимир Бабу. Слушайте радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркуте при взрыве метана на шахте «Комсомольская» погибли, по последним данным, 6 человек. 4 горняка госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Трагедия произошла в понедельник вечером. В Москве из отделения милиции отпущено около 30 человек, задержанных вчера по подозрению в причастности к массовой драке 22 июня. По данным правоохранительных органов, задержания проводились в связи с появившейся информацией о возможности новых беспорядков. Официальные представители ближневосточной четверки посредников ЕС, Россия, ООН и США планируют провести сегодня переговоры с членами руководства Израиля и палестинской автономии. Встреча состоится спустя день после того, как израильский премьер Эхуд Ольмерт сообщил о намерении освободить 250 заключенных палестинцев. В Париже завершилась международная конференция по регулированию конфликта в суданской провинции Дарфур. Участники форума, среди которых были США, Франция и Китай, поддержали инициативу разместить в провинции миротворческие силы ООН в дополнение к миротворцам африканцев. Союза. Двум бывшим солдатам боснийских сербов предъявлены обвинения в совершении военных преступлений. Суд в Боснии считает, что Мирко Тодорович и Милоше Радич участвовали в казни семи мусульман деревни Борковац в мае 1992 года. По меньшей мере 25 человек погибли в Южно-Восточной Европе из-за жары. В некоторых районах Румынии, Болгарии и Греции температура воздуха достигала 40 градусов. Совет директоров Всемирного банка избрал Роберта Зелика новым главой организации. Роберт Зелик заявил, что, как его предшественник, будет уделять главное внимание проблемам Африки. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. По данным Федеральной службы по наркоконтролю, в России более 6 миллионов наркоманов ежегодно от передозировки, в стране погибают до 100 тысяч человек. Главным поставщиком наркотиков на мировой рынок становится провинция Гельмент на юге Афганистана. Об этом говорится в обнародованном докладе ведомства ООН по контролю за наркотиками.
И коротко о погоде на сегодня. В столице ночью и утром небольшой дождь, минимальная температура плюс 11, плюс 13, по области плюс 9, плюс 14. Днем преимущественно без осадков, плюс 23, плюс 25, по области 21-26 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и в первой половине дня дождь, местами сильный. Ночью и утром плюс 10, плюс 12, днем 18-20 градусов выше нуля. Семь часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня Международный день солидарности с жертвами пыток. Его отмечают в день вступления в силу Конвенции против пыток, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Между тем, эксперты отмечают, что в России, как и в других странах, пытки продолжают применяться. По словам руководителя межрегионального отдела Нижегородского комитета против пыток Олега Хабибрахманова, ситуация с применением пыток в России осложняется равнодушным отношением чиновников к этой проблеме. С Олегом Хабибрахмановым побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Пытки есть. То есть сотрудники милиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы по-прежнему применяют незаконную физическую силу, жестокое обращение. Но нельзя сказать, что есть какая-то тенденция к ухудшению или, наоборот, к улучшению ситуации. Проблема в том, что пытают ведь не только в России. Пытают во всех странах, и в Европе, и в США, и в странах Азии. И нельзя сказать, что Россия отличается в худшую или в лучшую сторону. Здесь ведь весь вопрос заключается в том, каким образом само государство реагирует на жалобы граждан о применении пыток. Вот на наш взгляд, у России в этом есть очень большая проблема. А если, например, журналисты или представители общественных организаций выкапывают какую-нибудь информацию про Гуантанамо в США, то реакция видно моментальная. То есть какое-то время уходит на расследование, обязательно находятся люди, которые применяли эти пытки, и там страшные сроки наказания. То есть государство признает свою вину в применении пыток. Для того, чтобы доказать то же самое в Российской Федерации, нужны годы. Не скажу, что десятилетия, но годы точно. Поэтому работать нам как ранее было сложно, так и сейчас достаточно сложно. Редко наши граждане могут самостоятельно добиться какой-либо справедливости в судебных инстанциях. Это очень тяжело. То есть конкретный пострадавший может получить компенсацию после решения Европейского суда по правам человека. Но для того, чтобы правительство Российской Федерации и другие органы власти Российской Федерации изменили каким-то образом практику, вот до этого не доходит, пока мы не видим никакого изменения. То есть у нас в практике, опять же, комитета против пыток, есть случаи, когда вот гражданин Михеев, то есть дело уже годовалой давности, выиграл Европейский суд, ему была присуждена компенсация беспрецедентная, это в районе 250 тысяч евро. Он ее получил, с этой стороны все вроде бы правильно, но вот мы, как люди, работающие в Нижегородской области, никакого изменения не видим. То есть люди как жаловались, так и жалуются. Сотрудники милиции совершают те же самые действия. Прокуратура как закрывала глаза, так и закрывает глаза на эти действия. То есть как мы раньше имели практику по обжалованию незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, их прокуратура так и продолжает выносить, и реакции нет никакой.
С Олегом Хабибрахмановым беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. И пока мы ждем ваших сообщений, послушайте, как на этот же вопрос накануне ответили жители Саранска.
Слава богу, на личном примере убедиться в этом не довелось. Надеюсь, может быть, и не доведется. Но, тем не менее, об этом говорят везде, постоянно. И знаю очень много знакомых, которые проходили через такие обстоятельства.
Конечно, знаю. Об этом знают все, мне кажется, молодые люди, потому что любой парень, который попадал когда-либо в РОВД, ну, каким-то обоснованным, необоснованным причинам, по-моему, с этим сталкивался. Если не он, то его соседи по камерам.
Да, я слышал об этом, но я не уверен, что это настолько распространенное явление, хотя, безусловно, скажем так, и по милицейским делам, наверное, и по другим спецслужбам это как-то употребляется. Но я думаю, это все-таки инициатива сотрудников низшего звена. Я не думаю, что как-то здесь воля руководства органов присутствует.
Нет, не знаю. Мне казалось, что это уже, наверное, это средневековье, и, если честно, для меня это было откровением. Вообще-то, я не знаю, что можно рассматривать пытками. Я знаю, что есть некоторые дела, заведенные, например, сотрудников милиции, которые, ну, мягко сказать, избивали задержанных. Насколько это можно рассматривать как пытки, и что такое пытки, такие факты вопиющие, и хотелось бы, чтобы их и не было.
Думаю, что вполне применяется, поскольку наша система исполнения наказаний и вообще внутренних дел, по-моему, основана на этом. Очень знаю очень много случаев, когда предварительные показания были выбиты.
Ну, я вообще-то даже вопросом удивлена. Я думаю, что если какие-то подзатыльники, которые там молодежи отвешивают, нельзя назвать пытками.
Больше это относится к правоохранительным органам, когда задерживают человека, и, естественно, судебные органы потом доказывают, что действительно в отношении того или иного гражданина применялись пытки. Естественно, это отрыжка, будем считать, 20 века, а живем в 21-м, это, естественно, нужно искоренять.
Да, конечно. К сожалению, чаще всего, конечно, мы говорим о пытках в стенах правоохранительных органов. К сожалению, я не могу сказать, что сейчас пыток меньше, чем, например, было даже 10-15 лет назад, в период тотального хаоса в России. Сейчас пытки, да, имеют место.
Вот что ответили на вопрос, знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Американские ученые получили новый вид биологического топлива, а немецкие ученые как будто специально для этого придумали новый экологичный автомобиль. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Американские ученые получили из природной фруктозы перспективный вид топлива на основе диметилфурана. Они утверждают, что по энергетической ценности новое топливо на 40% превосходит этиловый спирт, который также рассматривается как кандидат на топливо биологического происхождения. Фруктозу можно выделять непосредственно из растений или же перерабатывая глюкозу. Эксперты рассчитывают, что биотопливо поможет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и уменьшит зависимость от импортируемой нефти. Но пока производство биотоплива гораздо дороже, чем традиционные источники энергии. Немецкая автомобильная компания Ларемо представила разработку автомобиля, который станет самым экономичным и экологичным серийным образцом. Готовятся к выпуску две модификации. Менее мощная будет расходовать 1,5 литра дизельного топлива на 100 километров и выбрасывать в атмосферу не более 50 граммов углекислого газа на 1 километр пути. Двигатель автомобиля может развивать мощность всего 20 лошадиных сил, но эффективная аэродинамика и вес в 450 килограммов позволят достигать скорости в 160 километров. Старшая модель с мощностью двигателя в 50 лошадиных сил разгоняется до 100 км за 9 секунд и имеет предельную скорость 220 км в час. Автомобили рассчитаны на 4 человек. До конца этого года на развитие нанотехнологий в России будет выделено 6 миллиардов рублей, а всего до 2015 года наноиндустрия получит 200 миллиардов рублей. Об этом заявил на заседании Наблюдательного совета по развитию наноиндустрии при правительстве Российской Федерации первый вице-премьер Сергей Иванов. Пока доля России в мировом рынке высокотехнологичных товаров и услуг не превышает 1%. Доля Соединенных Штатов превышает 35%, Японии – около 30%. Американское агентство по охране окружающей среды предложило более жесткие стандарты загрязнения приземного воздуха озоном. Предельно допустимая концентрация озона около поверхности не должна превышать 75 частей на миллиард в течение 8 часов. Приземный озон достигает высоких концентраций в выбросах автомобилей и промышленных предприятий при отщеплении атомов кислорода от окислов азота и является одной из самых опасных составляющих городского смога. Заявление агентства вызвало резкую критику Американской легочной ассоциации, который считает такие шаги хоть и правильными, но недостаточными. Национальная ассоциация нефтехимиков США, напротив, хочет сохранить нынешние стандарты загрязнения воздуха.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова, а мы тем временем переходим к культурной тематике. За последние 3 дня в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля показано 8 фильмов, в том числе 2 российских. Моя коллега, культурный обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева, предлагает обратить внимание на фильм Валерия Огородникова «Путина» и на немецкую ленту «Мой фюрер».
Итак, за последние 3 конкурсных дня мы видели очередной анамнез психического заболевания. Нет, 2 заболеваний, потому что врач сам морфинист, а лечит шизофрению. Называется «Опиум», представлен в Венгрии. Мне, кстати, вспоминается куда более содержательное произведение, а именно «Морфий» Михаила Булгакова. Его имя приходило в голову в связи со следующей лентой конкурса, французской картиной «Мольер». Ну и она только по касательной прошлась по теме кабалы святош, то есть отношениям художника и власти. Впрочем, это историко-костюмный, остроумный фильм, в котором персонажи пьес Мольера вторгаются в его жизнь, такой влюбленный Мольер после влюбленного Шекспира. И, наконец, 3-я картина «Мой фюрер» Дани Леви. Трагифарс на следующей карьере Артура Уи, великому диктатору и в некотором смысле мефисто. Еврейский актер обучает фюрера азам своей профессии. Фюрер в очередной раз выставлен на посмешище, но история умная и очень необычно снятая. Кажется, что отборщики группируют фильмы тематически. Вот один день, скажем, про знаменитых людей, Мольер или Гитлер, а другой день про преступников. Тут вялая со смутным религиозным подтекстом лента «Перемена участи». За ней многим понравившаяся датская лента «Временное освобождение». Подробно, чуть ли не в режиме реального времени, рассказана история одного дня из жизни заключенного, отпущенного из тюрьмы в сопровождении полицейского. Дальше в соревнования вступили российские ленты. Одна называется «Путешествие с домашними животными». Ее сняла Вера Сторожева. Это медленная, с огромными ненасыщенными паузами, история бывшей детдомовки, нашедшей истинное призвание в материнстве. Второй российский участник – это фильм «Путина». Он снят Валерием Огородниковым. Режиссер умер год тому назад. Картину удалось спасти благодаря усилиям Владимира Рослова и Владилена Арсеньева.
В эту картину я верю. Ясно и просто. Шекспировские страсти. Вот они, Макбеты, Лиры, да, Ромео и Джульетта. Они здесь, на этом острове. В простой форме. О чем-то очень важном говорится. И дается это бесспорно замечательными актерскими работами.
Замечательные актеры – это Петр Семак, Эра Зиганшина и особенно следует отметить дебютную роль Анны Ильющенко. Надо полагать, что картину «Путина» критики станут сравнивать с «Эйфорией» Ивана Вырыпаева и напишут, что там действие происходит на юге, а тут на севере. Разница гораздо существеннее. Фильм Ивана Вырыпаева заканчивается гибелью главных героев. Лодку с их телами уносит река. В картине Валерия Огородникова в лодке народится ребенок, и его плач разнесется над островом, маленькой моделью большого мира. Умирающий человек снял кино не про смерть, а про жизнь. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
По факту гибели 7 горняков на воркутинской шахте «Комсомольская» возбуждено уголовное дело. В Москве из отделения милиции отпущено около 30 человек, задержанных в понедельник по подозрению в причастности к массовой драке 22 июня. Свыше 30 человек стали в понедельник жертвами новых терактов в Ираке. По меньшей мере 25 человек погибли в Южной и Восточной Европе из-за жары. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Подошло время для очередного выпуска обзора центральной российской прессы. Я снова приветствую рядом с собой коллегу Мумина Шакиру. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Вы обещали вернуться подробнее к теме отзыва своих комментариев к аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.
Да, отозваны аудиторские заключения по ЮКОСу. Значит, в распоряжении газеты «Коммерсант» оказались письма PricewaterhouseCoopers. Аудит это российская структура этой компании, адресованный конкурсному управляющему ЮКОС Эдуарду Рябгуну и председателю совета директоров нефтекомпании Виктору Геращенко. Оба письма, одно за подписью гендиректора Майкла Кубина, другой директора компании Дага Миллера, датированы 15 июня. И вот господин Миллер объясняет, почему, значит, Pricewaterhouse отозвала свои заключения. По его версии, причиной отзыва заключений стала информация Генпрокуратуры об аффилированных компаниях ЮКОСа за рубежом, полученная в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-руководителей и акционеров нефтекомпании. В письме проведен перечень эпизодов, по которым информация, предоставленная аудитором Генпрокуратурой, не подтвердила сведения, предоставлявшиеся ранее руководством ЮКОСа. И вот тут я бы хотел бы несколько комментариев дать, потому что это интересно. Вот, допустим, господин Невзлин, один из крупнейших акционеров ЮКОСа, пытается объяснить, что произошло. По его словам, сейчас происходит попытка Российской Федерации поставить аудитора на свою сторону. При этом господин Незвин уверен, что Pricewaterhouse должна внятно объяснить общественности свои действия по отзыву заключению, поскольку таким образом нанесла акционерам ущерб. А вот адвокатского бюро Бартолиус Юлий Тай согласен с тем, что Россия готовится к возможным претензиям, об этом тоже очень много пишется в этой статье, со стороны иностранных инвесторов и кредиторов ЮКОСа. Для этого ставится под сомнение законность деятельности группы Монатеп, а также создаются дополнительные основания для экстрадиции акционеров ЮКОСа, считает адвокат. Кроме того, господин Тай не исключает, что Россия готовится к предстоящему в Европейском суде по правам человека рассмотрению жалобы Михаила Ходорковского. Идет сбор доказательств, касающихся незаконной, по мнению Генпрокуратуры, деятельности ЮКОСа не только в России, но и за рубежом. Вот есть такие точки зрения и комментарии по поводу этого, я думаю, очень громкого дела, и продолжение, конечно, мы будем дальше освещать.
Ну вот как вот могли слушатели в фрагменте передачи Владимира Крумова «За грани времени» услышать, Михаил Делягин также выразил свою позицию в том, что подобное происшествие не может не носить определенного политического характера.
Я думаю, что да, за этим будем мы следить, и будут многие следить, потому что речь идет о том, как будет продвигаться дело Ходорковского на фоне вот этих событий.
Спасибо. Мумин Шакиров знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. Мы с ним встретимся еще в начале следующего часа, а сейчас утреннюю программу продолжит блок экономической информации.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа 2007 года может составить от 223 до 224 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ставка экспортной пошлины на нефть составляет $200.60 за тонну. Она была установлена с 1 июня. Размер пошлины на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти Urals, по прогнозу Министерства финансов, составит примерно $66 за баррель или более $480 за тонну. Более половины российского рынка алкоголя приходится на нелегальную продукцию, в связи с чем бюджет страны теряет от 45 до 55 миллиардов рублей в год, говорится в материалах Счетной палаты. Как показали результаты исследований, объемы легально продаваемой водки и ликероводочных изделий на протяжении последних трех лет не превышают 137 миллионов декалитров в год, а по итогам 2006 года они составили чуть менее 117 миллионов декалитров, примерно на 22% ниже, чем годом ранее. Вместе с тем, среднегодовой объем реализации алкоголя через розничную сеть в России в 2006 году составил более 212 миллионов декалитров. Европейский банк реконструкции и развития намерен в будущем ежегодно инвестировать в экономику Украины до 1 миллиарда евро, заявил член Совета директоров банка Теренс Браун. Основными приоритетными отраслями для инвестирования останутся энергетика, транспорт, а также муниципальная инфраструктура. По словам представителя банка, экономика Украины, несмотря на политическую нестабильность, показывает сегодня хорошие темпы роста. Строительство крупнейшей в мире ветряной энергетической установки началось в городе Морбах, расположенном на юге Германии. Сообщается, что на башне высотой 160 метров будут смонтированы три лопасти длиной 50 метров каждая. Мощность ветряной электростанции, которая станет 14-й в этом районе, составит до 6 миллионов киловатт-часов в год. В целом в Германии доля альтернативной энергетики в энергетическом балансе по планам должна увеличиться с 5,3% в 2006 году до 12,5% в 2010 году и по меньшей мере до 20% в 2020.
Экономический обзор подготовил мой коллега Иван Трифилов. А я напомню курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. 25 рублей 90 копеек за доллар США, 34 рубля 85 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 35 центов. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Испании. Среди множества баров, закусочных, кафе, ресторанов и других заведений, где можно поесть и выпить, в Испании особое место занимают так называемые таверны. По сути, это те же рестораны, и порой весьма престижные, но рестораны особые, чисто испанские. Что они из себя представляют, об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанцы обычно приглашают своих иностранных гостей именно в таверны. И предприниматели, и политики, и даже глава государства король Хуан Карлос. Гости почти всегда остаются в восторге и от кухни, и от оригинальных интерьеров, и от атмосферы. Блюда в тавернах относятся в основном к так называемой классической испанской кухне. Одно из наиболее известных блюд этой кухни – косидо, что буквально переводится как «варево». Вначале вам подают мясной бульон с вермишелью, затем говядину, сваренную вместе с куском свиного сала, вяленой ветчиной, кровяной колбасой, а также с картофелем и турецким горохом. В меню таверн вы всегда найдете чечевичную похлебку, жареную говядину, свинину или баранину, биточки, свиные потроха в остром соусе, жареные почки, мозги барашка, жареный картофель с яичницей. Причем большинство этих блюд подаются без гарнира, в натуральном виде, без каких-либо соусов и подлив. Рассказывает испанская журналистка Элисабет Нуэль, ведущая программы о ресторанных рейтингах на национальном радио Испании.
Я думаю, что самым типичным блюдом любой таверны и в Мадриде, и в других испанских городах является картофельный омлет тортилья, который подается в холодном виде. Присутствует в меню ветчинно-колбасные изделия, кровяная колбаса, острые свиные колбаски, салями, вяленые окорок и вырезка, а также сыры. Что касается горячих блюд, то у каждой таверны есть свое фирменное. К примеру, в Мадриде очень популярно жаркое из бычьих хвостов, овощное рагу по-ламанчески или фаршированный перец. Есть много и других блюд. Все это можно съесть в испанской таверне. В каждой таверне есть как минимум два зала. В первом располагается бар, во втором непосредственно таверна. В баре до того, как сесть за стол, испанцы пьют аперитив – пиво, вино, херес с легкими закусками тапас. Тапасом могут быть маслинки, сардины или картофель под острым томатным соусом, орешки или сыр. О сыре разговор особый. Элисабет Нуэль. За рубежом испанские сыры мало известны. Известны голландские, швейцарские и так далее. В Испании огромное количество первоклассных сыров, производимых из овечьего молока. Сыр делают и в Ла-Манче, в других центральных районах Испании, и по всей стране. В наших тавернах можно попробовать самые различные сыры. Таверны, как правило, отличаются своим дизайном. Заведения эти или действительно старинные, или декорированы под старину. На стенах обычно висит антикварная утварь, оружие, старые фотографии и обязательно фото с автографами знаменитостей, чаще всего матадоров, некогда посетивших это заведение. Элисабет Нуэль. Таверна – это не только место, куда люди идут поесть и выпить. Это место приятных встреч с друзьями, знакомств и задушевных бесед, в том числе и с владельцем таверны, который обычно не только дает советы, что выбрать из меню, но и может поддержать любой разговор. Здесь же можно сыграть в карты или в другие настольные игры.
cualquier otro juego.
В старой части Мадрида, буквально в двух шагах от центральной площади Пласа Майор, есть улица, знаменитая своими тавернами. Она называется Кава Баха, Нижний Ров. К примеру, расположенная здесь таверна Посада де ла Вилья, основанная в 1642 году, славится мясными блюдами, приготовленными по-старинному на вертеле. Здесь же расположены таверны Чотис, Старый Мадрид, Эстебан, Вьюда де Вакас, Месон де Сеговьяно и другие. Но самая знаменитая таверна на Кава Баха – это Дом Лусио. Она считается наиболее престижной в Старом Мадриде, рассказывает Элисабет Нуэль. Это и другие заведения отличаются прекрасной кухней, закусками и горячими блюдами, а также большим выбором вин. В Мадриде есть и другие зоны таверн, но туристам я бы рекомендовала посетить эти заведения в старой части Мадрида. Здесь лучшая еда. Несмотря на то, что в каждой исторической области Испании существует своя гастрономическо-развлекательная культура, таверны – явление общенациональное. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот, о чем пойдет речь в следующем часе утренней программы. Ябдехос Хопхсхефер в России. Сложные переговоры Совета России и НАТО продолжаются. Подробности в начале часа. Новый глава Всемирного банка. Американская реакция. Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». Современный российский эпатаж. Персональная выставка Олега Кулика в Москве. Подробности у нашего обозревателя Лили Пальвелевой. И я снова напомню тему для обсуждения, которую сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Сегодня Международный день солидарности с жертвами пыток. Его отмечают в день вступления в силу Конвенции против пыток, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы, звучит так. А знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки? Пока есть время, я прочитаю несколько сообщений. Когда врач скорой помощи не делает инъекцию, требуя $100 от моего соседа, это пытка, считает наш слушатель, представившийся как Сергей Митрофанов. Главная пытка, которая проводится над населением России, это пытка на выживание. Миллион умерших в год – это миллион не выдержавших, считает наш слушатель Николай Борода. Разве не пытка жить в стране всеобщей коррупции, спрашивает наш слушатель Звягинцев. Жаль, что не принята конвенция о моральных пытках людей, проживающих в тоталитарной стране беззаконий.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава израильского правительства сказал членам кабинета, что не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговоры.
Отсутствие на саммите премьер-министра Армении. Турецкие СМИ связывают с напряженными отношениями между странами.
Подзащитный Али Хасан Аль-Маджид приговаривается к смертной казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.